Привет. Во-первых, извините, я вас мучаю. Я вас мучаю, но сегодня был целый ряд приключений. Машина, которая должна была приехать утром, перевозить, так сказать, то, что нужно, с одной квартиры на другую, сломалась. Звонит водитель, говорит, у меня серьезная поломка, переносим на завтра. Я в отчаянии, потому что, короче говоря, позвонил ребятам, значит, здесь украинцам. Они приехали, значит, срочно, но они приехали с такой, ну, знаете, микроавтобус. Но это ж микроавтобус, туда все не залезло. В общем, короче говоря, они еще приедут завтра, и завтра там будем убирать и прочее, прочее. И нужно было еще там... В общем, короче говоря, я вас еще буду мучить еще два дня. В чем заключается мучение? Вечерняя передача будет вовремя, все в порядке. А вот дневная передача эту неделю будет то в 2, то в 4, то в 2, то в 4. Извините, не обижайтесь, потому что вот завтра, например, она будет в 2. Значит, завтра в 14 часов. Потому что в 16 я должен быть там на квартире, и ждать, ну, в общем, когда приедут ребята и будут всем этим заниматься. Поэтому завтра дневной эфир в рабочий полдень в 14 часов. Это первое. Теперь второе. Давайте чуть-чуть я с вами поприветствую вас. Я специально возвращаю, это уже больше, уже 1300 человек. Кстати, очень хорошо, потому что хорошие новости, интересные всякие. Значит, просто некоторые города. Хайфа, дальше вы друг друга. Хайфа приветствует Запорожье. Да, это ваше любимое. Значит, добрый вечер, Украина, привет из Краматорска. Дальше, Бектагул, да, очень приятно. Ой, я так рад вас видеть. Особенно, знаете, когда я встречаюсь с вами в субботу, и когда я вижу и слышу ваши голоса, мне очень нравится человек с названием «Music is my life». Вильнюс желает доброго вечера, да. Значит, идем дальше. Литва, Латвия, Эстония. Спасибо за поддержку Украины. Матвей Гонопольский пишет, скоро начну. Да. Привет с Кубани. Матвеевич, мы здесь, и я здесь. Ура, заработала. Смешно. Привет из Москвы. Сил, Матвеевич. Нормально, нормально, все-таки, да. Переезд, ой, переезд, переезд. При том, что все помогают. Все помогают, но тем не менее. Так, идем дальше. Та-та-та-та, приветик. Матвеевич, добрый вас, разумеемо, то есть хорошо вас понимаем. Сервис перевозки, Георгий пишет, как у нас в Израиле. Вот видите, я говорил, что Израиль плохая страна. Не-не-не, да, вот мне нравится, Любовь Ионова. Матвеевич, переезд – это катастрофа, все понимают. Главное, чтобы вы не переживали, все проблемы на расстоянии прямой руки. Ваш девиз, да, вытянутой руки, да. Матвеевич, готовы ждать? Нет, всю жизнь не надо. Жизнь хорошего эфира. Согласны ли вы с тем, что сейчас идет поиск образа победы, который представит городу и миру по обеим сторонам фронта, и это будет цинично? Вот, Виталий, без даже комментариев я вам могу сказать, да, именно так. Но у Путина гораздо больше проблем, понимаете? Больше проблем, потому что у него не получается... Я посвящу две минуты тому, что проблема Путина. Конечно же, Путин хочет выйти из войны. Я вам вчера читал Караганова, вот это вот все. Путин хочет выйти из войны. Но вы же понимаете, что такое выйти из войны. Там есть две проблемы. Первая проблема, как продать окончание войны и гибель почти миллиона человек, ну, выбывших, скажем так. Вчера, например, 650, порядка 650 человек остались на поле боя русских. И вот эта вот цифра от 600 до 800 держится каждый день. Вдумайтесь. Вы знаете, вот это останется для меня колоссальной загадкой. Вот самой большой загадкой. Кроме, что такое Путин и что такое российский народ, для меня останется грандиозной загадкой, как можно не снести Кремль, если каждый день российская армия не продвигается, и понятно, почему она не продвигается, потому что каждый день дроны всех уничтожают. Как можно, чтобы 600-800 человек ложились на поле боя каждый день? Вот если вы вдумаетесь, вот говорят, российская душа загадочна, в чем загадка русской души, там, ген какой-то особый, понимаете, шизоидный ген, я не понимаю, как такое может быть. Понимаете, в демократической стране давно бы уже его просто прибили, этого Путина. А здесь Москва гуляет, вот Саша рассказывал, и вы сами знаете, гуляют, война себе идет, люди гибнут, понимаете, работать некому, ну, такое. Вот я читал сегодня днем, сирийцев завезли. В Россию завезли сирийцев. Значит, сирийцы требуют, чтобы у них были как минимум двухкомнатные номера в гостинице. Их вначале в гостиницу поселили. Дальше мальчиков могут осматривать только врачи-мужчины, девочек только женщины. И они требуют, чтобы в гостинице круглосуточно было два врача, мужчина и женщина, если кому-то станет плохо. Вы, козлы вонючие, кто вас пригласил? Вы какие права качаете? Ну, в общем, короче говоря, понимаете, как это? Куда ни кинь, всюду клин. Очередная поговорка для Саши. Понимаете? Всюду клин. Вот их пустили. Охренеть. Ну, как? Что тут можно сказать? Поэтому первая задача для Путина – это продать для своих. А для своих, вы знаете, он железно держится, там все колеблется, но он железно держится двух позиций. Вот они не сгибаемые, они не, так сказать, с ними ничего невозможно сделать. Первая история – это освободить территорию Донбасса до административной границы, это, собственно, для него важно, чтобы он сказал, мы освободили Донбасс, нахрен ему этот Донбасс, ладно. Это первая история. А вторая история должна быть международной. То есть мы победили Запад, а победить Запад можно тем, что кто-то напишет, кто-то скажет, кто-то что-то, что Украину не примут в НАТО. Вот это два главных пункта, все остальное решается. Почему решается? Потому что все остальное не продается гражданам. А вот эти два пункта, они продаются. Выходит Путин и говорит, мы будем жить в безопасности. Во-первых, цель войны достигнута, мы освободили Донбасс большими жертвами, но теперь Донбасс полностью освобожден от украинских захватчиков почему-то. И, значит, он наш, Донбасс наш, как и Крым наш, и вот это вот все, это продается. Конечно, той радости, как с Крым наш, не будет, но народу будет похрен. Знаете почему? Лишь бы война закончилась. Лишь бы вот это вот жить дальше, как живем. Только уже без этой войны. Кто пил, тот будет пить. Кто не пил и дальше будет не пить. Ну, вот такая вот будет жизнь. Все остальное – это торговля. Там санкции, снимать, не снимать. Понимаете, да? Вот это вот две задачи. А для Украины есть одна задача – остановить войну. Любыми силами. Потому что, вы видите, очень тяжело. Бомбежки, ракеты, дроны. А переезд это непросто. Матвеевич, у нас назревает скандал. что Порошенко экономически играл с нами. Это может быть проблемой для нас. Ну, слушайте, вот понимаете, в чем дело? Каждый день придумывается какая-то история про Порошенко. Когда я читаю, что придумана очередная история про Порошенко, я говорю фразу: «Зеленский идет к выборам». Все. И чисто в российской традиции надо ровным слоем говна убирать главного конкурента. Конечно, главный конкурент у него Залужный. Но Залужный, он хитрый, он пока ничего не говорит. И неизвестно, скажет ли. Понимаете? И получается, Зеленский Залужный, а на третьем месте... Ой, Анна Еременко купила чашку кофе. Спасибо вам большое. Поэтому непонятно, будет Залужный или нет. И хотя разрыв между Зеленским и Порошенко достаточно большой, где-то десятка в среднем, 10 пунктов, 10%. Потому что там по-разному. Например, у Зеленского 28, у Порошенко 18. Если у того 20, то у Порошенко 10. Все очень по-разному. Но надо придумывать. Вот сейчас придумали, что Порошенко что-то там. Ну, послушайте, все понятно. Я на это просто не обращаю внимания, просто я прореагировал, потому что вы это написали. Интересные вопросы. Идем дальше. Спасибо за вашу работу из Мельбурна. Мельбурна, Австралия. С уважением. Слава Украине. Слава ЗСУ. Я ищу вопросы. Только у меня реклама каждые пару минут. Достали уже. Георгий, терпите. Или берите меня на зарплату. Мы живем рекламой. Так. Этого убираем. Так, тут я не понимаю. Так, бульбы в хату. Почти закончил. Так, Ира Львович, спасибо вам большое. Вы, как всегда, прекрасны и говорите по телефону, и я вам завидую. Израилю мира. Да. Да, освободили от нормальности. Дальше. Освобожденный Донбасс, Сирич, безжизненная пустыня. Да. Ну, они же не понимают. Ну, понимаете как, Путину-то на Донбасс плевать. Ему надо сказать, что его освободили. А то, что он будет подсанкционным всю оставшуюся жизнь всех, кто там живет. Это, понимаете, Арестович уже раздает украинскую землю между... да, но он был советником. Да, меня тоже удивила эта фраза, что надо отдать 4 области и Крым, и все, и война закончится. Ну, конечно, она закончится, только она закончится временно. Потому что только Арестович почему-то считает, что война таким образом закончится. И Путин удовлетворится 4 областями. Но мы знаем народную поговорку, Саша: аппетит приходит во время еды. Вот действительно тут советуют купить себе премиум аккаунт в Ютубе, и не мучиться. Ну, если вас раздражает, Георгий, ну, я понимаю. Так, теперь пойдем на украинские новости. Значит, новость такая. На фронте более 85% всех целей поражаются дронами. Представляете? Один из мощных НПЗ в Российской Федерации остановил крупнейшую перерабатывающую установку из-за дронов. Они жгут каждый день. Каждый день горит. Россия не может справиться с дефицитом электроэнергии. Значит, Украина получит от Словакии машины для разминирования. Большинство чехов поддерживают коалицию Бабиша с антиукраинской партией. Я не комментирую просто. Значит, дальше. После атаки Российской Федерации часть Донеччины осталась без электроэнергии после атаки Российской Федерации. Так, вот Женя мне прислал. Вообще Женя мне прислал два текста, Женя Витошкин. И сейчас он мне прислал. Женя, я прямо сейчас все прочитаю. Простите, не забыть вечернее. Спасибо тебе, он говорит, я уже перевел на русский. Спасибо тебе большое, я очень признателен тебе. Вообще, я с Сашей разговаривал и просил его присылать мне разные новости. Он очень помогает. Сейчас, ребята, одну секунду. В Сумах на взрывчатке подорвался мужчина. Он в больнице. Помогла гильза, как в США детектив раскрыл убийство четырех девушек, происшедшее в 91 году. Дальше. Сикорский ответил, Сикорский, вы знаете, министр иностранных дел Польши, ответил Меркель, которая намекнула на роль Польши в агрессии против Украины. Я не захожу в эти новости. В российской Тюмени в 2000 километров от Украины сообщили об атаке дронов. Замечательно. В Днепре женщина и ее старший сын изготавливали детскую порнографию с младшим сыном. Детская порнография с младшим сыном. Это же надо. Их судят. Дальше. Российские самолеты трижды попали под сопровождение НАТО в Балтии. Дальше. Фон дер Ляйен. Путин не скрывает своего пренебрежения к ЕС. А чего вы удивляетесь? О, Путин любит сильных. Вы простите. От молочных зубов до канцелярских гвоздей. Врачи рассказали, что дети чаще всего вдыхают и глотают. Вы понимаете, я этого читать не буду, естественно. Так, теперь то, что я для вас засейвил. Я не очень громко говорю, но, по-моему, вы меня нормально слышите. Просто сейчас очень поздно. Тут живут пожилые люди. Как бы и поэтому... Поэтому я говорю не громко, но тут хорошие микрофоны у этого компьютера Lenovo. Так, теперь поехали. Значит, есть такой довольно популярный человек, украинцы его знают, Карл Волох. Он и в Телеграме, он и в Ютубе, он, в общем, везде. Такой, ну, комментатор событий. Вы, как и я, вряд ли пристально следите за событиями в Москве. Ну, в России, в Москве называют. Поэтому позвольте мне еще раз вернуться к утренней теме о Шаманове и Кадырове. Итак, Рамзан Ахматович позволил себе упрекнуть Шаманова в отсутствии патриотизма. Мол, почему ты не на СВО? И вот что ответил депутат-патриот Шаманов президенту-патриоту Кадырову. Ух ты! Не тебе, наследственному предателю и трусу, говорить о патриотизме. Я свое уже отвоевал, и ваше предательство – это результат моей успешной войны. Это я... Ой, блин! Это я силой русского оружия заставил твоего отца припасть к русской ноге и целовать ее, к той самой ноге, которую теперь целуешь ты и будет целовать следующий после тебя. Охренеть. Я, как вы понимаете, не восхваляю здесь нациста Шаманова и не защищаю подлеца Кадырова. Просто обращаю ваше внимание, сколько там презрения и высокомерия с одной стороны и сублимированной ненависти с другой. Вы действительно сомневаетесь, что эта страна обречена. Искренне желаю полной и окончательной победы обеим командам. А теперь я хочу вам загадку задать. Я вам сейчас прочитаю текст про Путина, а вы мне скажите, кто его написал. Вы не читали этот текст. Этот текст написан очень давно. Как быстро из крохотного крапивного семечка вырастает огромная жалящая крапива. Как скоро из капельки бациллоносной слизи развивается страшная, уносящая жизнь эпидемия. Как стремительно возвысился Путин. Не было у него заслуг перед Отечеством. Он не построил ни одного дворца, не изобрел ни единой машины, не осчастливил человечество богооткровенным словом. Он не Гитлер, не Ганди, не мать Тереза, поражавшая воображение современников. Он даже не принцесса Диана, обожаемая за пороки, бриллианты и форму породистых бедер, которых мог прикоснуться плебей. Его назначили, ввинтили, как шурупчик, продолжают отверткой вворачивать в гнилушки российской государственности, скрепляя им золоченый стульчак, на котором сидит Ельцин. Его назначили преемником, скинув щелчком Степашина, кругленького, как шарик витамина С. Он должен был остановить Скуратова, который на серебряном подносе показывал всему свету швейцарские счета президента, купчие на недвижимость предприимчивой дочки, накопление кремлевского реставратора Бородина, крылатые доллары Аэрофлота, унесенные из России ветром Березовского. Вокруг Барвихи начал гореть лес. И Путина использовали как огнетушитель. Он возник среди слухов о том, что Ельцин готов к чрезвычайному положению, готов развязать вторую войну на Кавказе, смоделировать взрывы домов в Москве. С назначением Путина слухи жутко стали сбываться. И среди ужасов Каширки и Волгодонска, среди дымящихся Карабахи и Чабанмахи, стал стремительно возвышаться маленький аккуратный премьер, заговоривший с народом языком патриота и государственника, использующий впервые за 10 лет советскую лексику. Его поддерживает ОРТ Березовского, поддерживают любимые содержанки Березовского Шеремет и Невзоров. Шеремет. Кремлевские портные Волошин и Шабдурасулов шьют ему каждую неделю новые рейтинги, настригая лоскутья от старого пиджака Примакова. И вот он уже, оказывается, предотвратил кровавую бойню в Карачаево-Черкесии, дал достойную отповедь Америке, пролетел на штурмовика в стратосферном шлеме. На него направлено огромное увеличительное стекло кремлевской пропаганды. И крохотный хоботок, еще недавно обнюхивающий пылинки на столе Собчака, кажется теперь ангельской трубой, возвещающей новую эру России. Однако будем иметь в виду, что именно Путин, выступавший на международном форуме по борьбе с коррупцией, участвовал в отстранении Скуратова, не мешал фабрикации ФСБшных материалов, затормозил разрастание коррупционных скандалов. Путин, возглавляя ФСБ, упразднил эффективное управление по борьбе с терроризмом, которое проводило операции по Басаеву и Хатабу, знало о связи кремлевских олигархов с кавказскими террористами, о чеченских деньгах, гуляющих по московским телевизионным каналам, о работорговле, управляемой из московских политических контор. Сохранение и возвышение Путина в российской политике – это сохранение ельцинизма после ухода Ельцина. С Путиным вернулся в политику Собчак и Чубайс. Не случится ни одного судебного процесса, связанного с разграблением Родины. Ельцин не ответит, как Пиночет, за кровавый расстрел 93 года. В желтой теплой воде Лимпопо плавают крохотные крокодильчики. Едят червячков, лягушат и улиток, смешно кувыркаются на отмели, но потом от обилия планктона и корма быстро вырастают в мощных бронированных аллигаторов, как реактивная торпеда, идущая к цели в блеске огромных зубов. И тогда на желтой воде Лимпопо вскипают красные пузыри и плывут кровавые лохмотья, оставшиеся от наивной купальщицы. Господа, товарищи, кто купит по дешевке разорванный лифчик, утонувший в Лимпопо демократии? Предполагают Политковская, Акунин, Шендерович. Нет, ребята, многие правильно предложили, и это абсолютная фантастика. Этот текст написал в газете «Завтра» Проханов 26 октября 1999 года. И называется эта статья Георгий Мергелишвили. Спасибо большое за три чашки кофе. Называется так: «Путин увеличивается, как надувной крокодил». Это потрясающий текст. Понимаете? Поразительно. Женя, огромное тебе спасибо. Я не знал, что именно так. Идем дальше. Итак, что происходило в международной политике сегодня? Трамп заявил, что первый этап переговоров с Хамас завершится на неделе. Дальше. Штаб семьи израильских заложников порекомендовал наградить Дональда Трампа Нобелевской премией мира. Дальше. Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили американцы Мэри Бранкоу, Фред Рамсдел и японец Шимон Сагагучи за открытие регуляторных Т-клеток. Прокуратура Грузии предъявила обвинение 5 задержанных в призывах к госперевороту после протеста в Грузии. Грету Тунберг вместе с еще 170 активистами флотилии Сумуд после задержания депортировали из Израиля в Грецию и Словакию. Мужчину с коктейлем Молотова задержали у католического собора в Вашингтоне перед началом ежегодной красной мессы, Господи, для судей и юристов. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Польшу, Эстонию, Латвию и Литву в срыве попыток предотвратить конфликт в Украине. Верховный суд США отклонил апелляцию соратницы Эпштейна Гислин Максвелл, ранее приговоренную к 20 годам тюрьмы по делу о вербовке и секс-эксплуатации несовершеннолетних. Тим Кук может покинуть пост главы Apple. В качестве его возможной замены корпорация рассматривает кандидатуру главного разработчика оборудования Джона Тернуса. Вот такие новости. Ну, вы знаете такого человека. Да, да, Ксения Сок, Меркель, да. Значит, Абумазен, вы знаете, да, это руководитель Палестины, официальный руководитель Палестины. Такой, не знаю, председатель Генсовета или как он там называется. Вот что он написал. Абу Мазен опубликовал осуждение теракта в Манчестере, вы знаете, на синагогу. Президентская канцелярия палестинской администрации решительно осуждает террористическую атаку, произошедшую вчера в городе Манчестер, выражает полное несогласие со всеми видами насилия и терроризма, независимо от их исполнителей или мотива. Нельзя использовать солидарность с палестинским народом для совершения, ну и так далее, и так далее. Палестинский народ и его руководство выражают полное соболезнование правительству его величества, британскому народу, семьям жертв и желают скорейшего выздоровления раненым. из значимого, ну, осудили, а как они должны были сделать? Это правильно, что они осудили. Раньше они подобное не осуждали, теперь осуждают, потому что идет трамповский мирный процесс. Из значимого, пишет Олеся Яхно, Украина уже использует фламинго для ударов по Российской Федерации, скоро будет изготавливать по 7 ракет в сутки. Ну, это закон, экономист пишет. Тут я вам хочу сказать, что эти ракеты не дешевые, они по полмиллиона долларов стоят каждая. Но все говорят, что это что-то хорошее, ну вот, если их используют. Ну, вы видите, Россия, я не знаю, что они там посылают туда, но Россия просто горит каждый день. Просто не переставая, днем и ночью, днем и ночью, днем и ночью. Слушайте, про Меркель. Меркель продолжает защищать диалог с Россией, обвиняя Польшу, Балтию и ковид в срыве переговоров с Путиным. Ее цитата. Она дала интервью. И так это было в 2021 году. В июне я почувствовала, что Путин больше не воспринимает Минские соглашения серьезно. Поэтому я хотела нового формата тогда с Макроном, чтобы мы, как Европейский Союз, говорили с Путиным вместе. Но некоторые это не поддержали. Это были прежде всего балтийские страны. Мое мнение было, что нам нужно работать над созданием общей политики. Потом я покинула пост канцлера, и тогда началась агрессия Путина. Автор замечает, в 2021 году Россия полным ходом готовилась к полномасштабному вторжению, пока Меркель хотела разговаривать и качать российский газ. Ох, что он тут... Если вы думаете, что у него антипутинская, у Проханова была только одна публикация, вы глубоко ошибаетесь. Хью Лори, ну вы знаете, доктор Хаус. Я бы бойкотировал товары из России, если бы мог вспомнить хотя бы что-нибудь, что они производят, кроме яда для всего мира. Правда? Ну, это очень смешно написал Михаил Крутихин, вы знаете, да, замечательнейший. Вот уж человека любят все, потому что он прост, при том, что абсолютно гениально знает все про нефть и газ и так далее. Он живет в Норвегии, насколько я понимаю, и какому Джеку 98? Сейчас. Опять... Ребята, ни хрена себе. Смотрите, Джек Николсон, 98 лет. Какой молодец, а? Вот он молодой. Видите? Вот он чуть постарше. А вот он, наверное, это, ну, не могу вам показать, там кадр из «Пролетая над гнездом кукушки». 98 лет. Дай ему Бог здоровья. Женя пишет, я же его помню молодым актером. Я тебя помню молодым. Все равно, ты сиди и думай. И собирай деньги, чтобы в следующую воскресенье ты отдал мне $373. А то уже смешно, уже прямо. Так вот, что пишет Михаил Крутихин. Нет, как, подождите, 80... Подождите, Бавыкин пишет, что 88 лет. Ну, неважно, Слушайте, 88, дай бог дожить. Ну, видите, вот как. Тут написано 98, там 88. Все, 88, все, все. Какой-то фейк, все, вы потратили, поправили. Першин пишет, он 37-го года рождения. Женя, не надо фейки вбрасывать в мой эфир. Это ты сделал специально. Значит, Губерман пишет про нас с вами. Не тоскуй, глухой пенсионер, не брони явления природы. Жизнь не остается, сгулькин хер, но зато лихие были годы. Он прекрасен. Как у человека работает голова? Как она у него работает? Каким образом? Так вот, значит, смотрите, Михаил Крутихин. Значит, чтобы вы знали, что всем иностранным агентам по решению Государственной Думы открыли в Сбербанке субсчета, специальный счет. На этот счет идет, вот если, например, ты что-то пишешь, ну, ты писатель, например, и ты иностранный агент, это я просто как пример говорю, то все деньги, которые ты зарабатываешь своей работой, вот, ну, творчеством, идут на этот счет. Не на твой счет, а на специальный счет. И ты не можешь им воспользоваться, пока с тебя не снимут иностранное агентство. Понятно. Ну вот, так придумали. Хорошо. Что пишет Крутихин? Когда Сбербанк, слушайте внимательно, это, конечно, гениально. Когда Сбербанк, не спросясь, открыл мне в наказание счет иностранного агента, осталось неясно, какие средства на него будут поступать. Заработка в России у меня нет. Оказалось, банк отправляет туда капитализацию, проценты, набегающие на мой пенсионный счет. Ну вот оно лежит, и там 3 рубля проценты. Там уже накопилась солидная сумма 13 рублей 30 копеек. Вот ими я не имею права самостоятельно распоряжаться. Ну скажите, разве не долбанутая страна? Я написал заглавие, которое гласит «12 дней средняя жизнь солдата Вооруженных сил Российской Федерации». Спасибо, админ, что ты добавил, потому что, ну, что ты добавил в ВС РФ. Пишет, Женя пишет, он взял у другого человека, это просто он перепостил пост, который выйдет через 10 лет. Да. Нет, Тараканов, у Ксении Лариной вообще всю пенсию отобрали. Нет, пенсия не забирается. Только проценты. Может быть, Ксюша не поняла, но пенсия, тебя пенсию не трогают. Только капитализация или, например, ну не знаю, ты там какую-то творческую работу сделал, да? Ты иностранный агент. Это забирается. Но если, например, ты иностранный агент и пошел на завод работать, это не забирается. Пишет Андрей Пивоваров. Ой, сегодня Международный день врача. Поздравляем вас. Благодаря вам мы живые. Во всяком случае, о себе я говорю, потому что все мы... А, нет. Они забрали пенсию у Ксении, но хитро, в виде штрафа, потом еще одного и еще. Нет, так это понятно. Это понятно, но вообще пенсия... В Харькове уже 15 взрывов. Охренеть. Теперь послушайте правду про русских солдат. Хорошо, когда даже неприятные люди начинают писать правду. Вот Z-военкор Романов прямо рассказывает, почему он не будет подписывать контракт, и все так и есть. Средний цикл жизни штурма 12 дней. Слушайте. День первый, подпись контракта и прибытие на полигон. Дни 2-11, подготовка на полигоне. День 12, выход на позиции, чаще всего последний. Подписав контракт, даже подготовленный человек окажется в штурмовиках, потому что штурмовиков не хватает, а это прямое следствие, что их за людей не считают. Штурмовиков бросают на нулевые позиции и гонят вперед, как расходный материал. Командование видит в них не людей, а инструмент для отчетов и премий. До позиции доходит лишь каждый второй, а дроны и техника, которые могли бы заменить людей, не используются. Проще положить новых. И все так. А если потери окажутся большими, начальство еще и похвалит командира, старается, звездочку дадут. А некоторые командиры и вовсе забирают себе зарплатные карточки бойцов вместе с деньгами на вечное хранение. Неудивительно, что даже самые Z-патриотичные уже не хотят подписывать билет в один конец. В общем, могу лишь порекомендовать текст военкора Романова. Блин, какой ужас, какой ужас. Важная история произошла в Германии, пишет Борис Фелл. Радикальное предложение. Год службы для всех юношей и девушек Германии. Сегодня канцлер Фридрих Мерц выдвинул шокирующее предложение. Обязательный год службы для всех молодых немцев, мужчин и женщин. В передаче такой-то в воскресенье он заявил: полагаю, что одной добровольностью тут не обойдется. Тем самым направление обозначено. Ясно, возврат к всеобщей обязательной службе. По его словам, Бундесферу нужны около 80 тысяч дополнительно действующих военнослужащих, чтобы достичь требуемой НАТО численности в 260 тысяч человек. Для достижения этой цели необходима новая форма службы для всех молодых людей, независимо от пола. Значит, вот такая вот история. Там длинная публикация, но я не буду вам ее читать. Хочу вам показать то, что я показал сегодня в дневной программе. Меня это поразило. Я бы это купил, только это очень дорого. Я не понимаю, почему оно дорого так. Вы знаете, IKEA, то, что делает IKEA, это довольно бюджетно. У них есть, например, что-то из там, натурального дерева, что-то вот такое вот. Оно, конечно, дороже. Но все их вот поделки, изобретения, они это самое. Они, конечно, внимательно следят за блогерами и подкастерами. Но вы знаете, что на Западе очень популярно, очень, у нас вообще нет. Я ж пробовал делать, у вас не пошло. Делать как подкаст, аудиоподкаст. И вы знаете, вот на территории бывшего Советского Союза, если вы не видите изображение, вам не нравится. Понимаете? Я помню, как вы говорили, ну дайте картинку, дайте картинку. Значит, и вот сегодня я был в этом самом, в IKEA. И вот посмотрите, что они выпустили. Сейчас я разверну. Значит, смотрите. Конечно, плохо видно. Короче говоря, стоит кресло. Вот. Смотрите. Стоит кресло и стоит специальный стол. Значит, там ставится микрофон, ставится компьютер, лэптоп. И вы видите, что вот такой какой-то чехол, да, сделан. Значит, этот чехол типа из толстого вот такой толщины фетра. Вот, ну, типа, вот знаете, как валенки делают? То есть это сделана комната такая, которая делает идеальный звук. То есть нету эха, нету реверберации, нету это самое. Но цена почти 500 евро. За что? Ну, я не понимаю. То есть, войлок, да, простите. Войлочная комната. Причем она сделана именно акустически. То есть вы, когда садитесь, вы говорите там, но мне она никак не подходит. То есть, в принципе, ее можно было бы здесь поставить. Но я за такую цену ее никогда не куплю. Хотя она делает звук идеальный. Но с боков надо ставить свет, понимаете, да? То есть, ну, нет, можно, конечно, да, аудиостудию оклеили лотками от яиц и так далее, но это такой. Войлок дорогой, тапочки 3000 рублей. Значит, вот, спасибо большое, Вода, спасибо тебе большое за ты замечательный. Приходи в субботу. Спасибо. Шерсть для волока от золотой овцы, походу. Да. Да, я понимаю. Не, хорошая придумка. Очень хорошо сделана. И, значит, нету реверберации. Хороший студийный звук. Хорошая придумка, прекрасная. Но, ну, я понимаю. Я оставлю эту фотографию. Я поищу такую историю. Теперь я прочитаю вам то, что читал днем, но я Матвей Юрьевич, похоже, текст Шаманова про твой отец целовал сапог фейк. Ну, если фейк, люди напишут, что это фейк, тогда будет 2-0. Витошкину, который бросает мне непроверенные тексты. Это он специально сделает, чтобы меня заменить. Люди не простят тебя. Ну, во всяком случае, между ними я вполне могу представить себе подобный текст в устах Шаманова. Дело в том, что у них действительно страшный конфликт, и он связан тем, вы знаете, да, что Шаманов руководил российскими войсками и усмирял Чечню. И, конечно, Бойкая пишет, Белгород блэкаут полный. Ну да, ну что. Если эти ракеты украинские полетят, то... Значит, что я вам сейчас прочитаю? Я сегодня рассказывал это днем, но днем аудитория была как бы в два раза меньше. Я считаю, что это важно повторить, чтобы вы знали. Я, если вы помните, читал вам из российской газеты публикацию Караганова. Помните? Советника Путина, его слугу и так далее. Человек... Бойкая говорит, перебили резервный газопровод для турбин. Все, кино не будет. Ну, мне их жалко, но ну, идет война. Ну, что делать? Ну, сидите без света. Ну, что я могу сделать, ребята? Белгород хаймарсами гасит. Да. А знаете, как они? Хлы, проклятые суки. Украинцы виноваты. Вон, летит. Убить всех вас. О себя. Значит, послушайте, это очень важно, то, что я вам сейчас прочитаю и то, что я рассказываю. Послушайте это внимательно. Те, кто с дневного эфира, они уже это слышали. Но это слишком важный материал, чтобы просто его два раза не прочитать. Значит, есть два человека. Один Караганов, и он опубликовал тот текст в российской газете. Что такое публикация в российской газете? Это обозначает, что вся политическая вертикаль должна теперь руководствоваться этим тезисом. Теперь я вам прочитаю этот тезис. Он опубликовал это 8 сентября. Начинает вступать в завершающую стадию острый период военного конфликта с Западом на полях Украины. Хорошо. А вот дальше интересно. Решив не пускать в ход самое страшное оружие, стремясь сберечь как можно больше жизней наших доблестных воинов, мирного населения, Россия, видимо, пока не добьется такой победы, которой она добилась в войне с армией Наполеона. Не будет пока и разгрома, сходного с разгромом гитлеровской армии. В российской газете. То есть пора, народ. Теперь, когда Путин был вот на этой конференции, то рядом с ним сидел Федор Лукьянов. Федор Лукьянов был частый гость «Эхо Москвы» в те времена. Он главный редактор вот этого прокремлевского теоретического журнала, который называется «Россия в глобальной политике». Этот журнал никто не читает, он выпускается там 10 экземпляров, выпускается по-английски. Это такие теоретические труды, которые подкрепляют путинское правление, которые, окормляют. И вот Лукьянов из Сочи 2 сентября пишет: у государств и обществ нет внутреннего запроса ставить все на карту победы в каком-либо вооруженном противостоянии. Россия не станет рисковать собственной социально-экономической стабильностью ради решительной победы в военном конфликте. Теперь смысл войн – не победа, достижение всех целей одного из участников, а поддержание баланса, необходимого для относительно мирного развития. С чем я вас и поздравляю. Теперь это надо объяснять людям, что, дорогие люди, наш великий Путин, он не будет вас, он не хочет, чтобы люди гибли, он вас любит, поэтому ради любви к вам мы не будем, нам надо развиваться. Понимаете? Вот такая история. Бабиш, Чехия. Репортер, что касается инициативы с боеприпасами для Украины, основанной Чехией, вы будете давать оружие? Бабиш, должно быть прозрачно, если есть война, никто не должен зарабатывать деньги на войне. Это должно быть организовано НАТО. Репортер, вы поддерживаете вступление Украины и ЕС в НАТО, Бабиш? Но вы не готовы к Европейскому Союзу. Мы должны сначала закончить войну, и конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к Европейскому Союзу. устал, сложный день. Посмотрим монстров. Вы знаете, перед монстрами пауза. Так, не понял. Нет, у Пастухова нет ничего. Смотрим бандеровца. Сейчас. Ага. Хорошо. Сейчас. Есть что. Очень интересно. Вот. Про все понемногу. К руководству Украины с помощью посредничества спецпредставителя Китая по Украине и России, то есть через Китай обратилась Российская Федерация. Подождите, я же перевел. В чем проблема? Извините, секунду. Ну как это так? Ну, смотрите, опять переводчик не работает. Нет, текст слишком важный. Сейчас. Ну, что это такое? Секунду, важный текст. И он его не переводит. Сейчас. Так. Ну, придется через интеллект. Переведи на русский. Перейди этот текст на русский. Ребята, но это невозможно. Сегодня ничего не работает. Вот. Значит, руководство Российской Федерации через спецпредставителя обратилось к руководству Украины. Предложение следующее. Просьба и далее соблюдать негласный мораторий на удары по критической электроэнергетической инфраструктуре и распространить его действия на приграничные объекты. Проще говоря, мы ударяем по вашей энергетике, но вы нам не отвечаете. РФ настойчиво просит прекратить атаки на свои объекты нефтегазового комплекса, в обмен обещает прекратить удары по объектам украинского «Нафтогаза» и хотела бы официально заключить такое соглашение при посредничестве любой стороны, желательно Китая и США. Ответ украинской стороны мне неизвестен, но думаю, он будет отрицательным. Второе. Президенту США передано личное послание от Путина. Пластинка Путина заела. В нем Путин просит: а. в ближайшие недели организовать встречу между делегациями США и РФ, посвященные вопросам двусторонних отношений и украинскому вопросу. До такой встречи началось прекратить передачу Украине разведданных, которые она может использовать для ударов по российской энергетической структуре. В. Отказать Украине в продаже дальнобойного американского оружия, которое она может использовать для ударов по российской энергетике. Ответ президента США. Разведданные будут поступать, Украина должна иметь возможность адекватно реагировать на проявление российской агрессии, включая удары по ее энергетике. Б. Встреча делегациями состоится при условии готовности Российской Федерации к компромиссам, прежде всего по украинскому вопросу. В. США не приостановят процесс оформления договоренностей о продаже Украине дальнобойного оружия. Отказ возможен только в случае достижения принципиальных договоренностей между США и РФ, которые в короткие сроки позволят ввести режим прекращения огня. На данный момент реакция российской стороны на ответ президента США неизвестна. Третье. Норвегия не только заявила о готовности сбивать российские самолеты, нарушившие польское воздушное пространство, но и предварительно выразила готовность компенсировать дефицит газа, который может возникнуть в случае дальнейших атак РФ на газодобывающую отрасль Украины. Также Норвегия готова самостоятельно провести переговоры с другими партнерами Украины для обеспечения ремонта поврежденных объектов на территории Украины. Украина продолжает получать от США разведданные, в том числе о состоянии энергетической системы Российской Федерации. Интересная деталь. Президент США отказал президенту Турции в просьбе содействовать отказу Украины от атак на объекты, обеспечивающие функционирование турецкого потока, по которому «Газпром» поставляет энергоносители, в том числе в Европу. Эрдоган с сожалением, но с пониманием отнесся к такому отказу. Турция в случае остановки турецкого потока собирается компенсировать российский газ поставками из Ирана, Азербайджана и Туркменистана. Как я понимаю, Украина что-то готовит, но посмотрим, могу ошибаться. Все. Извините, я устал из-за этого переезда. Ну что, дорогие друзья, спасибо вам за донаты. Значит, смотрите, что завтра. Завтра у нас две программы. Вечерняя программа в 21 час. А время дневной программы уже могу объявить. 14 часов. Программа будет в 14 часов. С чем я вас и поздравляю. Не в 16. Еще раз. До конца недели время будет прыгать. После этого оно установится и уже проблем не будет. Так что завтра жду вас в 14 часов. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайки, сделайте обязательно перепост. Я вас прошу, давайте привлечем там пару странных людей, которые забредут на наш канал, минуя Фейгина и Портникова. Спасибо вам. Хорошего вам вечера. Я не говорю спокойного, ну, потому что, ну, это наивно. Захотят, будут бомбить, не захотят, не будут бомбить. Ставьте лайки, бросьте немного донатов. Кстати, я хочу поблагодарить. Вчера оно пришло. Значит, Анна Еременко, спасибо вам большое за чашку. И вчера Боря Райский бросил донат. И донат пришел, когда передача фактически окончилась. Бросил три чашки. Дорогой Боря Райский, спасибо тебе большое и благодарю тебя. Всех благодарю. Ну и как всегда, позвоните, пожалуйста, родителям и детям.